Отрывок для подготовки к уроку из трудов Рабаша, том 3, 875 статья, три линии. Но прежде чем человеку достоится выйти из эгоистической любви к себе и выполнять все ради отдачи, что называется лишма, даже когда он изучает все эти вещи непосредственно, он учит только название, без какого-либо объяснения. То есть у него нет никакого постижения тех вещей, которые он изучает, потому что нет у него никакого понимания материала высших корней, называемых святыми именами, сферот или парцуфим. И дано нам изучать высшие вещи, называемые наукой Каббала, только в виде чудесного средства, потому что это может дать человеку желание и стремление прилепиться к Творцу по причине святости этих вещей, когда произносят святые названия. И когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы приблизили его к святости, это приближает к нему свята. И дело в том, что учеба приводит его к тому, что благодаря этому он удостоится направить все свои действия на отдачу. И это называется работой по подготовке, когда готовит себя к тому, чтобы войти во дворец царя и прилепиться к нему.
В этом процессе подготовки есть несколько этапов. Первый этап, когда человек учится, он слышит и не слышит. Имеется в виду, что он не знает, о чем говорится. И поскольку все те понятия, о которых говорят книги, скрыты, человек не чувствует, не видит и не различает их ни в себе, ни в окружении своем. И поэтому представляет их себе, как представляет. А потому не работает над ними, не может указать на них, не выразить их. Фараон — это тот, кто властвует в Египте. Египет — это что-то далекое. Творец еще более далекое, Израиль. То есть понятия не находятся в нем. И поскольку он не видит их сразу же в себе, когда слышит слово и сразу же чувствует реакцию в себе, как мы говорим, сердце, печень, разум, боль в ноге, в руке, он может это себе представить, и сразу же у него есть реакция. Вследствие того, что он слышит это слово, и пока он не учится, относя эти вещи к себе, но высший свет действует на него и возвращает к источнику. И все-таки, поскольку он делает то, что дано ему сделать, таким образом он все-таки приближает себя. Здесь существует проблема, когда он не знает, что его продвижение здесь происходит с помощью принижения по отношению к группе, к раву, книгам, ко всему, потому что нет у него. Потому что это как младенец, который должен быть отмененным по отношению к более высокой ступени. И тем самым он сокращает время. Это время может занять несколько лет, когда он начинает приближаться и приближает источники, и начинает чувствовать, как они действуют, и уже различают каждое понятие, которое начинает действовать все ближе, или до 30 лет даже, пока не начинает принижать себя по отношению к раву, группе, учебе. То, как он понимает, что означает эта группа, и так он продвигается. Это человек находящиеся на уровне самоотмены в воспитании, когда здесь нет у него своего разума и мнения, насколько это возможно, а затем более выясненная ступень, когда он начинает различать себе эти вещи, подъемы, падения. Это второй этап, третий этап, когда начинает различать, что подъемы и падения подстраивает ему Творец. Это называется подъем к фараону, когда Творец справа, фараон слева, а посередине человек. Но это еще не раскрыто ему, но определяет в соответствии с тем, что происходит в нем, пока не приходит к крику, что он не способен выйти из себя, из-под власти фараона, и удостаивается избавления. И тогда тоже путь не становится легче. Только его ощущения в пути становятся другими. Избавление для него — это возможность отдавать, возможность подняться над собой, работать против внутреннего неприятия. И так он продвигается. Все это изменение ценностей. Если природа человека желание получать, неважно, где он родился, к какому народу он относится, это природа творения, и все, что он делает, это по причине желания получать. И поэтому все его цели, вследствие того, что он читает или думает о чем-то, это все, как мне от этого будет какая-то выгода. Это просто наполняет его желание получать. Он должен дать своему желанию получать всевозможные всевозможные виды награды, чтобы он знал, чем он занимается. Когда он знает, что если я занимаюсь чем-то, это признак того, что у меня есть от этого польза. Кто такой я? Желание получать. То есть он даже подходит к Торе, когда его обучали. От этого у тебя будет польза. И он начинает заниматься. То есть об этом здесь вообще не говорится. Это ради извлечения из этого какой-то пользы. Это не для того, чтобы направить себя на Творца, на творение, на ради отдачи, на цель творения. Ни для чего. Но говорят ему, если ты будешь учить, будет тебе хорошо. И так он занимается Торой. Так, если есть у него точка в сердце, и только об этих людях мы говорим, когда есть у него уже внутреннее стремление к раскрытию своей души, тогда такие люди чувствуют влечение к занятиям Торой как средство, не как средство получения наполнения, но как средство раскрыть, каков смысл нашей жизни, какова цель творения, причина вообще всей жизни. Тогда у них Тора это не как средство наполнения себя, а средство достижения. А здесь это достижение сути реальности. И тогда отсюда они начинают уже приближаться к дополнительным средствам, которые помогают им прийти к состоянию лолишма. И состояние лолишма — это ступень, на которой он определяет, насколько он в любом обращении, во всем, о чем бы он ни думал, когда это находится в поле его внимания, в чувстве, в разуме, есть часть, которую он относит к Творцу, к обществу, к вне себя, вне пределов себя, имеется в виду. И часть, которую он уже относит к себе. И тогда в соответствии с тем, насколько он это выводит за свои границы, или это внутри него, на этой ступени и означает его лолишма. То есть, в соответствии с тем, насколько человек себя вкладывает, мы видим, но кто видит и что видит, это не важно. Но отсюда, по сути дела, ясно, насколько он находится в мере достижения веры. О чем это говорит? Насколько сейчас его желание стремится продвинуться к отдаче? Потому что он видит в Торе средства, когда благодаря этому он может изменить свое намерение на намерение ради отдачи, на направление вне себя, и поэтому занимается этим все время, все свое свободное время. Что значит свободное? Насколько он способен высвободить из своей жизни, когда все остальные часы, время, это необходимое, это Творец забирает у него и обязывает работать, находиться в семье, заниматься еще всевозможными делами, и там, где это зависит от него, он сразу же извлекает свое время, используя свою силу на то, чтобы заниматься Торой, то есть на все те средства, которые помогут ему изменить себя с получающего на отдающего. И таким образом мы видим, что происходит наше продвижение. Но можно задать несколько вопросов. Да.
Давид из Иерусалима спрашивает, в чем мы должны верить Творцу?
Верить Творцу? Я не знаю, что это такое.
Ну, написано здесь.
Я понимаю. Это... Сам язык, он такой... То, что человек начинает чувствовать, что находится в системе, в которой он находится в работе против Творца, именно с ним. У него... Ему приходится сталкиваться. И в этом столкновении у него есть три вещи. Я человека, мое отношение к тому, что есть у меня и вне меня, и к Творцу. И Творец. Творец здесь пока что передо мной. На нескольких этапах здесь существует продвижение. Ты знаешь, как жизнь поделена на множество состояний. Первое состояние, скажем, когда человек пользуется Творцом как средством изменения себя с получения на отдачу. Второе состояние, когда он начинает чувствовать и понимать в соответствии с этим, что он делает это или против Творца, или за Творца. Третий этап, когда он начинает относить это именно к себе, обычно это раскрывается в таком виде, что Творец выявляет в человеке что-то близкое ему, очень важное для него, и начинает этим играться с человеком. Может ли человек отключиться от этого очень важного и близкого ему и думать о ближнем? Или нет? И все время в таком виде он обучает его, что называется, на самом деле отдавать выше знания. Эта вещь важная становится все важнее и важнее. Это называется «я отягодил сердце его». Выход из него в противоположное направление, думать о ближнем, а не об этом важном для меня, становится для меня все труднее в таких формах и различных проявлениях, очень изощренных, тех или других. Это уже игра более продвинутая. И все это для того, чтобы привести человека к вере. Это невозможно передать, поскольку если эти вещи скрыты пока что от человека, он не может понять, о чем здесь говорится. Затем, на протяжении своего продвижения, он уже начинает различать это. Но то, что мы должны знать, это без того, чтобы удостоиться веры. То есть, когда я поднимаюсь над самим собой, насколько раскрывается мне мое желание получать, я не знаю, какова возможность моя раскрыться, но насколько раскрывается мне, если я могу подняться над собой и думать о ближнем, несмотря на все страдания и на всю боль, и на всю опустошенность и тьму, которую я раскрываю в этом состоянии, что это самое важное, это самое близкое, это как мои дети, это как что-то... Если я могу подняться над этим в направлении к ближнему, это называется, что я обретаю свойство веры. Но скажем, но в случае, как, в котором каждый может хоть что-то понять, есть здесь еще дополнительные вещи. Да.
Дэн Аст из Соединенных Штатов спрашивает, может быть, в отношении этого можно подчеркнуть разницу между свойством веры, о котором мы здесь говорим, о котором мы говорим, что это очищение Творца, и слепой верой.
Я не знаю, что это. Понятие, даже не понятие, другие определения слова веры, я не понимаю. Нет такого. То, что мне кто-то вчера что-то рассказал, и я верю ему, это называется «я верю», это вера. У нас это не называется верой. Вера — это свойство бины, это сила отдачи. Вот и все. Это как все слова в Торе необходимо правильно наполнять содержанием. Да.
Что можно изучить из притчи о петухе и летучей мыши? В отношении что, веры.
Что ты зависишь от того, как ты занимаешься тем, что находится перед тобой. Когда ты должен каждый раз определять, ты относишься к свойству петуха или летучая мышь, и ты не знаешь, что ты летучая мышь, но каждый раз ты должен определять это в себе и работать над этим. И может быть, как я сказал, за несколько лет произойти, или за десятки лет, или вообще в этой жизни не удостоится света. Свойства отдачи. Хорошо. Если мы говорим, подчеркивая каждое определение правильно. Да.
Он пишет здесь, что величина света соответствует величине свойства веры. Что такое величина свойства веры?
Но, скажем, если у меня желание получать в чем-то необходимо оставить, и мне дано на 10 килограмм желание получать, и я должен подняться над ним в направлении отдачи ближнему. Ну, скажем, ближнему того, кого я ненавижу. и отдавать ему, и относиться к любви, относиться к нему с любовью. Вот именно с любовью, а не то, чтобы я просто внешне улыбался ему. И если я не способен, я должен требовать от света, возвращающего к источнику, и тогда приходит свет и делает со мной это. Понимаешь? Ну, скажем, кого я ненавижу? Ну, Виктора, конечно же, да? Нет, это как пример, это нормально. Да? И я люблю, скажем, Якоку. И Творец говорит мне, нет, ты должен прекратить думать о Якоке, а начать думать о Викторе. Я не могу, я не способен, как я все переведу с этого любимого на того, которым я пренебрегаю и ненавижу. Не ровен час. Это признак того, что ты переходишь от получения к отдаче. Но я же не способен. Проси. Здесь ты находишься в состоянии, когда есть у тебя просьба, есть молитва. Да? И тогда величина, мне сейчас дали 10 килограмм наслаждения в тебе, и 10, 20, 30 килограмм ненависти к нему, затем 200 килограмм или миллион килограмм, неважно сколько, и это ступень. Да.
Размер веры, от чего он зависит? У человека, чтобы он приобрел веру в полноте. Что, от чего это зависит?
Это больше по качеству, а не по количеству. Насколько это постоянно, непрерывно. Постоянная вера. Это исправление келим. Ну, здесь нет ничего. Приходит свет, и вместо того, чтобы ты все время обращал свое внимание на свое желание, он выстраивает тебя так, что твое внимание направлено вне тебя. Да?
Есть ли возможность усилить эту работу, чтобы развить возможность все время быть снаружи?
Это как обычно, окружение, группа. Это... Смотри, есть вещи, которые я не могу рассказать, потому что у нас еще нет совместных ощущений. Но это хорошо, если мы так будем, начнем это делать. Что, все хорошо? Да. Только об этом.
Вы сначала говорили о том, что необходимо обращаться в сторону свойства отдачи.
Да. Весь процесс, который мы проходим, это на свойстве получения или желания получать, которое все время растет, и нужно все время обретать свойства отдачи.
В конечном счете, это тоже средство, что для того, чтобы постичь суть действительности, тогда я меняюсь и постигаю это свойство.
Тем, что ты меняешься, ты чувствуешь реальность. Как и сейчас ты чувствуешь реальность в своем желании получать, ты будешь чувствовать всю действительность, желание получать, которое будет направлено на ради отдачи. В желании получать, которое направлено на себя, ты чувствуешь реальность, называемую этим миром, желание получать. В том же желании, которое направлено на ради отдачи, ты чувствуешь реальность, называемую высший мир. Вот и все. Нет иной реальности, кроме желания, кроме как в желании творения. Да.
Мигель из Мексики спрашивает, в чем состоит опасность нашей работы в группе, чтобы не получалось так, что мы получим тьму от Торы и станем слепыми в работе в группе?
Тьма — это не тьма. Как мы о ней думаем? Тьма — это когда ненависть, гордыня, пренебрежение учителем, группой, средствами перекрывают глаза человеку, и он не может увидеть в этом никакой пользы. Это тьма. И ничего, кроме этого. потому что все это является средством. Рав-группа учеба — это высшее средство, с помощью которого человек поднимается. Если он не слит с этим, прежде всего, отменяя себя к этому, по отношению к этому, что значит «отменяет»? «Отменяет себя» имеется в виду, что желание рав-группа учеба их важнее ему, чем его собственные желания. Это преданность. С помощью этого прилепляются. Нет иной возможности. Если он может отменить себя таким образом и прилепиться — это отменить себя, кроме того, нужно прилепиться к Высшему, то есть взять их желание, их намерение, как направляющее его в жизни, и благодаря этому он направляет себя правильно, к Творцу. Это законы очень-очень точные. Хорошо. Ну, дед, побыстрее.
Рав, есть ли состояние, когда получение радиоотдачи, которое является оптимальным? Я получаю радиоотдачи, я полный праведник, все ради Творца, и я знаю, что Он наслаждается тем, что я Ему даю. И это мне тоже доставляет удовольствие. Вот это удовольствие, это не вид получения?
Невозможно говорить об этих возвышенных ступенях. Это после отдачи ради отдачи. Нет там никакого направления по отношению к себе. Человек находится, ну, на словах, вне себя. Нет, о получении радиоотдачи нам нечего говорить. Это вещи, которые вообще, это несколько ступеней над нами, когда мы не способны даже понять, в каких килим мы работаем.
Ну, мы находимся внутри света. Возвращает ли он к источнику или нет, это зависит от нас. Попытаемся. Каждый пусть проверит себя. К чему он идет? К лекарству жизни или к яду смерти?
И оттуда нисходят три линии к средней ступени. К Зерампину, и раскрывается в нем свечение Хохмы, и тогда он восполняется и может получить от Абавиимы наполнение свойством чистый воздух, называемым святыней. И после того, как она передает свет средней ступени, записывается в наполнении святыни одна буква Вав, светящая внутри святыни, которую приняла, и называется Свят Кадош, дополнением буквы Вав. Потому что Вав указывает на распространение вниз, ведь ее ножка протягивается вниз. И это происходит потому, что наполнение Зерампина, обозначаемого буквой Вав и получающего чистый воздух после восполнения Хохмой, вот трех линий Ишсут содержит Хохму и Хасадим, и тогда в любом месте его распространение Хасадим является свойством чистый воздух. И потому называется «Свят Кадош» с дополнением буквы «Вав», что указывает на распространение его святости. Однако, главной целью является распространение святости в Малхут, от которой получают все миры. Поэтому сказано «Святость, находящаяся высоко-высоко», то есть Абавиима является одним целым. Так как свет в них относится к свойству чистый воздух, который называется святыней, и является корнем всех видов святости. И он чистый, то есть свойство гар. Святость посередине и внизу, Зейрампин и Малхут, делится на три ступени, представляющие собой одну. Потому что невозможно получение Зейрампином и Малхут свойства чистый воздух, Абавиимы, без получения сначала трех линий, восполняющих Хохмой, то есть свойством гар, и лишь затем они получают святость, то есть наполнение свежий воздух. Таким образом, они получают святыню Абавыима, лишь будучи тремя ступенями, представляющими собой одну. 89. Сказано «свят, свят, свят». То есть, вначале святым назван Зейрампин, свойство небеса. Но ведь свойство первой святости, являющейся началом всего, это высшее Абавыима. И они называются святыней, потому что оттуда раскрывается святость к душе, так как святыня означает корень святости. И в таком случае, почему называется свят наверху? Ведь там нет вав, являющейся свойством распространения, но они являются свойством юта, которой нет распространения. 90. Но Исраэль освящает внизу, подобно тому, как освящают наверху высшие ангелы, о которых написано, и взывал один к другому, возглашая «Свят, свят, свят, Господин воинств». И после того, как Израиль освящают, они поднимают снизу вверх высшее величие, то есть Зейрампин, пока не поднимается Вав, высшие небеса, к высшим Абивыиме. И после того, как небеса возносятся наверх, светит в них святыня, высшая Абавыима. И тогда Зейрампин, поднявшийся наверх, называется свят. Таким образом, первое «свят» тоже указывает на Зейрампин, но на Зейрампин, поднявшийся к высшим Абивыиме. А затем высший свет светит от высших Абивыимы престолу, называемому «свят, свят, свят». И должен был сказать, когда они возвращались на свои места, то есть после того, как опускались небеса, от высших Абавыима, с полученной ими святостью, и не сходили на свое место внизу, когда он становится престолом Абавыима, и они пребывают в том же свете, и тогда он называется свят во второй раз. А затем свет нисходит в Зейрампин, пока не получит все один высший праведник, то есть ступень, удостоившаяся осветить все внизу, Исод Зейрампина, передающий вниз Малхут. После того, как получает все, он называется свят. Таким образом, первое свят, когда Зейрампин находился вместе Абавыимы и получает от них. Второй свят, Зейрампин, после того, как он опустился от Абавыимы и пришел на свое место. Третий свят, это Исод Зейрампина, наполняющий Малхут. 91 пункт. И тот, кто направляет желание свое взойти в намерение при произнесении три раза свят к ступеням Абавыима, Зейрампина и Исода, Зейрампина действует правильно. И тот, кто направляет желание свое взойти в намерение к трем ступеням праотцев, то есть к трем линиям Зейрампина в едином сочетании, чтобы соединить с помощью этой святости, если не может устремиться в своем желании к большему, он действует правильно. И все это нужно для того, чтобы от высшей святости передать вниз Малхут, и каждый из Израиля получил бы от нее и осветил себя этой святостью, храня ее, дабы простерлась над ним низошедшая святость. Поэтому вначале сказано, чтобы осветился я в среде сынов Израиля. То есть, чтобы сыны Израиля вознесли ман для пробуждения наверху трех этих видов святости, а затем «Я Творец, освящающий вас». То есть, Израиль получает высшую святость. 92. В каком месте человек должен осветить себя этой святостью, чтобы включиться в нее? Когда человек достигает произнесения святого имени Творец воинств, упоминаемого после третьего свят, то есть свойств Нецах и Од, то есть достигает состояния «Я Творец, освящающий вас», мы после трижды свят лишь произносим Творец воинств без включения себя в него. А затем, когда человек достигает произнесения «Полнится вся земля величием его», при котором святость простирается к Малхут, И тогда он включается в эту святость, чтобы осветиться внизу этим величием, о котором сказано. Полнится вся земля величием его, включающим всю землю и все народы. А затем должен притянуть святость частным путем только к Израилю. И тогда осветится все и распространится святость от Израиля ко всему миру. А затем должен притянуть это частным путем только к Израилю, и тогда осветится все и распространится святость от Израиля ко всему миру. И так же, как мы делаем, это находится в соответствии с высшим ангелом, которые говорят: «Благословенно величие Творца с места Его», и это высшее величие, Зеерампин. А затем произносят: «Будет царствовать Творец вовеки». И это нижнее величие, Малхут. И мы также включаем и себя при произнесении «полнится вся земля величием Его», и это нижнее величие. Но не при произнесении «Творец воинств», что является свойствами Нецах и от Зеерампина, относящимися к высшему величию, как это делали первые мудрецы. 93. «Свят, свят, свят» — это святость, которой благословляется письменная Тора. Зеерампин в полном единстве, то есть в трех его линиях Хагат. А затем, соответственно, мы им благословенно величие Творца с места Его, это пророки Нецах и от Зеерампина, а затем будет царствовать Творец вовеки Малхут. И мы должны добиться, чтобы находились в этой святости вместе. Святость, благословение Малхут. Святости соответствует сказанное «свят, свят, свят» благословению. Благословенно величие Творца с места Его, Малхут, соответствует сказанное, будет царствовать Творец вовеки. И поэтому мы должны восполнить все, и к этому человек должен взойти в намерение своем и направлять желание свое каждый день. Статья «Праздники Творца».
Есть вопросы? Об этом нет. Вперед. О намерении? Что? Что-то нового о намерении, что ты хочешь спросить?
Эрганат спрашивает, что я должен делать, если я чувствую, что чем больше я продвигаюсь в учебном материале, я понимаю, что я очень далек от этого. От отдачи
любви к товарищу. Признак продвижения. Признак продвижения. Есть два признака продвижения. Насколько я далек, и насколько во мне находится близкое, что я начинаю видеть, что изменения начинают происходить во мне.
Статья «Праздники Творца», 94-й пункт. «Обратись к сыновьям Израиля и скажи им: праздники Творца, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои». Сказано: «И назвал всесильный свет днем. Свет, который был в начале, светил от края мира и до края его. Когда взглянул Творец на грешников, которые поднимутся в мире, Он упрятал этот свет для праведников в будущем мире». Сказано об этом: «А у нечестивых прекратится свет их». И также написано: «Свет засеян для праведника». 95-й пункт. «И назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью». Мы изучали: «Да будет свет». Это свет, который уже был. А здесь разве свет означает только лишь день? Только Зеерампин? Ведь сказано еще: «А тьму назвал ночью». И это Малхут, который называется ночью. А Зеерампин не называется светом, а только когда соединится с Малхут, который называется ночью. Может ли быть, что каждый из них в отдельности, без соединения друг с другом? Однако написано: «И был вечер, и было утро, день один». То есть нет ночи без дня, и нет дня без ночи. Иначе говоря, у Зеерампина есть совершенство только когда он находится в зевуге с Малхут. И у Малхут есть совершенство только когда она находится в зевуге с Зеерампином. И они называются едиными только когда они находятся в едином зивуге. И Творец Кнессет Исраэль, то есть Зайрампинс Малхут, называется одним целым. Один без другого не называется одним целым.
Мы видим, что урок Зоар в особенности. На остальных уроках, может быть, там есть больше премудрости. Но урок Зоар выстраивает нас таким образом, что мы стоим против силы. Ты подготовил что-то для него, чтобы он исправил, или нет? Если не подготовил, то, по крайней мере, ты должен почувствовать, насколько ты низок, насколько ты пренебрегаешь возможностью, насколько ты просто не по делу, безответственный. Тебе показывают твой уровень. Если ты правильно работаешь с окружением, то ты не приходишь на урок Зоар готовым. То есть с болью, что у тебя есть что-то, что ты обязан исправить. То есть есть такие желания, мысли эгоистические, которые съедают тебя. То есть ты не хочешь, чтобы они были, что ты все время сам для себя. По сравнению с ближним, что ты хочешь нанести ущерб ближнему для того, чтобы получить прибыль самому себе. Потому что не может быть одного без другого, если мы правильно выясняем. И из всего этого ты видишь, насколько ты разделен внутри, насколько ты разбит, насколько все или тебе, или ему, и насколько все время твое эго тянет тебя. И если ты вспоминаешь о Творце, то ты вспоминаешь о нем, проклиная его. Почему он так делает? Или ты хочешь обязать его, чтобы он сделал что-то иное? То есть, у тебя очень много внутренних волнений, борений, требований, когда ты в конце дня приходишь, и тебе есть с чем прийти на урок. Если нет такого, это не называется, что ты учишь Тору. Это уже тогда не ради исправления. Поэтому должна быть подготовка. Человек должен позаботиться. Если сейчас он находится перед текстом и только слышит Зайрампин, Малхут, всякие такие мантры, это яд смерти, а не эликсир жизни. Он не требует, чтобы в нем что-то преобразовалось с получения на отдачу. Он не подготовил боль, которая должна находиться в получении.
Паша из Москвы спрашивает, вы сказали, что главное условие прихода на уроки – это радость. А сейчас вы объяснили, чтобы прийти готовыми, нужно совместить это с болью, о которой вы говорите. Как можно совместить радость и боль?
Больной, который нашел лекарство, он разве не находится в радости? Еще в какой радости? Радости не может быть, если сначала не почувствовал себя больным, в безысходном состоянии, а потом вдруг нашел лекарство. Вот сейчас нашел. Тогда радость. Если так просто, дай кому-то лекарство. Дай его Виктору. Для чего ему оно нужно? Но мы как следует побьем его. Он почувствует, насколько он пыль и прах. И тогда... Невозможно. Только вещь прямая и противоположная.
Какова разница между Зарампином и Арихампином в том, что касается хохма или свечения хохма? Потому что здесь он пишет, что...
Арихампин — это окончательное исправление Зарампина. Гмартикун. Если Зарампин поднимается в Арихампин и находится там постоянно, то есть он выяснил все, что у него есть, все, что получит от Малхут, это конец исправления, Гмартикун. Это называется, что ты поднял Творца на его истинную ступень в твоих глазах. Другими словами. Все? Нет большего? Да.
Почему в Зарампине Хисрон Хохме таков, что к этому месту могут прикрепиться клипот?
Танги из Зарампина, они находятся в готовности получить нукву, то есть это распространение Малхут, это служение Малхут, поэтому это такое слабое место. Мы в сущности должны понять следующее. Что такое Зарампин? Бина выстраивает особый парцуф. И в его верхней половине он будет как она, подобен ей. А в нижней его половине он будет заботиться о желаниях нижних. Вот эти нижние, они все повреждены. И поэтому нижняя половина Зарампина, она... находится так, заботится буквально пеленки, маленькие, разбитые, нижние, вот эти, насколько они могут прилепиться к нему, насколько они все время могут быть с ним в контакте, каком-то, может быть, мимолетным, каком-то неисправленным, немножко так, немножко эдак. То есть Наизарампина — это нечто... Это не как Малхут, а относительно душ, конечно, несомненно. Это намного более прояснённо. Но всё-таки, что называется такое Кадош Барухут, то есть Творец? Это то, что мы представляем в своих глазах, это не выше, это бина. Насколько мы способны постичь. И поэтому Зарампин — это строение, это называется Кадош Барху, то есть он относительно нас, имя поднимается, имя его опускается, он принимает такой облик или другой облик. То есть это что-то, что все время вот так вот относительно нас представляется. Это внешнее выражение Творца, высшей силы, от смуто. Мы говорим, что он изменяется, как высший абсолют, нечто совершенство, как может изменяться. А Зарампин изменяется. Это все относительно нижнего, поэтому мы должны понять, но все-таки вместе с этим он делится на две такие очень разные части. Одна часть отдающая, это буквально бина, это свойство бины. Бина находится там внутри, до его хазе. И нижняя половина. Лея и Рахель соответствуют этому. Его нуквы. Да.
Почему называется малый лик Зарампин по отношению к Зарихампинам? Как будто... Почему маленький? Он же не маленький.
Он маленький, соответственно, частям Малхут, которые могут пробудить его. Это... малый лик, не то, что он сам по себе маленький. У тебя есть мать, которая способна накормить весь мир. Има такая. У нее вот такие огромные груди, она может всех наполнить. Но никто не просит, так она маленькая или большая? Называется маленькой. Она находится в Хасадим. У него есть возможность, потому что абавыимы называются мухин. Им не нужно ничего, у них есть. Они мухин. Но если не требуют, что ты можешь сделать? Поэтому Зарампи называется маленьким. Согласно тому, что у него нет никакого света хохма без того, чтобы нижний потребовал. Но источники хохма у него есть на все разбитые кли, на всю малхут.
Что такое котель между Аба и Вима? Как может быть, что Аба и Вима Ахор бы Ахор, и сказано от них, что они слиты? И каким образом возникает разделение?
Прекрасные вопросы. Нужно пойти, обратиться к разделу «Вопросы и ответы». Вопрос хороший. Давайте. Вы нашли где-то? Должен быть тот, кто будет искать. Котель, стена на одного, на двоих. Все это там находится. Хавхет. 28-й. Да, что такое котель? Хорошо.
Мы переходим на страницу. Тавшин, гей. Что такое котель? Страница 705, пункт 25. Что такое котель? Это сила, сдерживающая свечение хохма, тогда как хафец хесет они, и эти ахурами называются котель, поскольку они являются экраном, задерживающим свечение хохма.
Еще раз.
Котель. Когда звон в катнуте, то к ним стремится свет из ахурами абавыима, который задерживает свет хохма, в силу того, что милосерден он. И эти ахурами называются котель, поскольку являются частями экрана, задерживающими свечение хохма.
Понятно? Нет? Не очень, но еще раз почитай. Когда зон находится в катнуте, к ним притягивается свет ахураем и мы, то есть хасадим, в катнуте, зон в катнуте получает свет хасадим от бины, и это задерживает свет хохма, поскольку хафец хесет, если свет хасадим наполняет парцов, он уже не хочет света хохма, он испытывает удовлетворение. И эти ахураем, то есть удовлетворение от светом хасадим, который получает от имы, называется по имени котель. У меня уже есть защита, есть экран, удовлетворение. И они являются котелем и масахом, задерживают свет хохма. Я уже не хочу, я уже отталкиваю свет хохма. Это хорошо или плохо, это потом. Но пока что, что мы учим, что если получаем свет хасадим от бины, это предотвращает получение света хохма. Раньше мы думали, что свет хасадим — это условие для получения света хохма. А здесь говорят, нет, это котель. Я уже нахожусь как бы в противоположности хохмы, против нее. Мы будем изучать, когда да, когда нет. Но это и понятно естественным образом. Если я обеспечен хасадим, удовлетворенным, то для чего мне хохма? И тогда я должен работать против своего желания. Я должен пробуждать себя. Это непросто. Если я работал до сих пор в том, что отталкивал желание получать, то это нормально. Но над желанием получать я поднимался над ним и был как бы готов наполнять ближнего, думать о нем, но сам, из своих килим. А сейчас перейти к другой системе. То есть я воспринимаю килим ближнего, начинаю наполнять их, как будто бы это мои килим, вместо своих килим. Мои килим внизу, не пустые, страдающие, килим ближнего наверху, и их я наполняю. Да? Понимаешь? Понимаешь. Ну, допустим, твои дети умирают с голоду, а ты берешь детей кого-то другого и кормишь их досыта. Понимаешь это, да? Ну, тогда хорошо. Да.
Состояние, которое вы описали, это нормально?
Не-не-не-не-не-не-не. Я хотел немножко встряхнуть его, потому что он мне говорит, что ему понятно, что это такое. Понятно ли нам вообще, что такое возможно?
Я спрошу из ТЭС, как может быть, что зон удовлетворяются тем, что...
Хасадим.
Хотя по их своей сути, они нуждаются в свечении хохма. Это ж непонятно.
Как может быть бина, которая является получающим кли, она вышла из стадии алиф, и вдруг она не хочет получения, а хочет отдачи?
Это можно понять по четырем стадиям прямого света, по крайней мере. Пробуждается жена, желание быть таким, как отдающий.
Но это получающий килим.
Килим де кабала, они хотят быть дающими.
Ну и здесь тоже исправление. Мы говорим только об исправлениях. Говорим об исправлениях, что он предпочитает детей ближнего, даже не то, что ближнего, детей своего врага, ненавистника. Вместо своих детей он предпочитает сначала спасти их. Да.
Опять-таки вопрос, как можно этим удовлетвориться?
Это называется чудом, когда приходят силы и обращают тебя в противоположное. Не то, что они дают тебе предпочтение одного над другим. То есть фараон относительно Творца. Поэтому нет слов. И вообще жаль, что я сказал так. Да.
Кажется так, что свет хохма — это все свечение мира, это все страдания мира, разбиение...
Ор-хохма, конечно, это все зло в мире, если мы не получаем его в килим ближнего для того, чтобы наполнить его. Если это так плохо, дай это ближнему.
А в Гмар-тикуне свет хохма исчезнет, его больше не будет?
Да мы не можем об этом говорить, но в Гмар-тикуне будет все хорошо. Дай микрофон назад.
Что такое отделение? Как будто разделение сиамских близнецов, операция такая.
Когда они находятся прилепленными к одному котелю, то есть есть свет хасадим, который наполняет и который склеивает, который обеспечивает их всем. Для того, чтобы продолжить работу, нам нужно их разделить, чтобы пробудить в них дополнительные хисароны, потребности. Поэтому происходит такое действие, которое называется насира, разделение. Мы будем это изучать.
Итак, все не то, что написано, все построено и готово заранее. Во всех деталях. Во всем, что есть. И в действии мы не можем изменить ничего. И как это проявляется, спускается снизу вверх, как корень и ветвь, так мы и взбираемся обратно. У нас нету, мы не можем взять ни одного шага, ни одного миллиметра, приближаясь к корню. Мы не можем сделать ничего нового. Состояние все заданы заранее, заданы и в желании, и в экране, и в свете, и поэтапно, и все-все. Не может быть здесь никакого изменения, потому что существует закон, формула, железная формула между светами и келим. Света, келим и экраны. Что здесь может быть еще? Ничего. Поэтому от совершенного состояния бесконечности вплоть до самого разбитого, самого малого в этом мире, все это противостояние света и кли, и экрана между ними. Поэтому не может быть ничего нового сверху вниз, и не может быть ничего нового в исправлении снизу вверх. Это прямая и обратная сторона Творца. Это просто задано, впечатано. Не может быть изначально никакого изменения в этом. Если это сущее сущего, это сущее ничего, это полностью дающее, это полностью получающее, между ними есть формула, формула определяется тем, к какому слиянию они могут прийти через экран. И все изменения определяются лишь экраном, который соединяет их более или менее в тех или иных проявлениях. Вот и все. То есть, в чем различие между Творцом и Творением, или Светом и Кли, во всем, что есть во всех местах, какие есть законы? Законы совпадения по свойствам. Поэтому постоянно мы возвращаемся к этим словам, что только это определяет. Далее. Если так, то... Что здесь нижние могут сделать? Где действительно эти самые нижние, если мы говорим о двух силах, которые вступают между собой в какие-то взаимоотношения? Какой нижний, какой высший? Даже природа, все неживая природа. Нижний — это тот, кто при... в конфликте между этими двумя силами, когда они углубляются друг в друга, входят друг в друга, влияют друг на друга, там рождается условие, что может быть отношение, реакция из взаимодействия этих двух сил, желание получить, желание отдавать. Здесь может быть реакция того, как это взаимоотношение, которое называется творение, существо, как оно захочет само уподобиться свойству отдачи, высшей дающей силе, чтобы в нем возникло пробуждение прежде действия. Прежде чем силы воздействуют меня и обязывают меня к чему-то, это называется путь Бейто, путь страданий, я сам могу пробудиться и вызвать их действие на меня таким образом, что это называется мое пробуждение. И тогда мой подъем снизу вверх будет проявляться в том, что я доставляю ему наслаждение. Вот в чем разница. Тем самым я начинаю понимать, осознавать, благодарить, любить эти условия того кого-то наверху, который создал мне эти условия двумя силами и взаимоотношения между ними, все подготовил. Почему? Потому что тем самым я чувствую, именно тем, что я вступаю в такие взаимоотношения с этими состояниями, я живу. Это не наше существование, это не наше бытие, это... Итак... Еще раз, мы должны четко разделять предмет на то, что есть система, есть Кахабзон, Наранхай, миры, Парцуфим, бесконечное количество деталей, которые ни в каких книгах не написаны, для того, чтобы нам не морочить мозги. Потому что мы должны быть в таком маленьком нашем мозгу, мы должны быть свободны к тому, что нам нужно делать. Каббалисты очень остерегаются нас пичкать всякими глупостями, потому что для нас это глупости, они не важны для нас, для нашего продвижения. И то, что они пишут, то, что они дают, в каком стиле, в какой форме, только для того, чтобы дать нам возможность взрастить наше намерение ради отдачи, чтобы в нас сформировалось устремление, хорошее устремление к высшей силе. Такова цель. Но не следует думать, что наука Каббала — это какие-то чертежи. Она включает в себя все творение. Наш мир, конечно же, со всем тем, что происходит здесь. Если мы понимаем, что все это призвано подвести нас к вхождению на ступени возвышения, то, естественно, то, что мы здесь делаем, это также подчиняется той же методике взаимоотношения светов и килим, двух линий силы отдачи, силы получения, связи между ними при помощи экрана. Экран, и чтобы экран был установлен не на пути, по пути страданий, а по пути Торы.
Вопросы, которые задаются часто и на кампусе, в чем же разница того, что мы проходим, если все нисходит сверху вниз, ты предваряешь это, но, допустим, если я должен сломать ногу, что-то должно произойти, или что-то должно произойти в мире, в чем разница? Вот, будем мы изучать Каббалу, или мы не будем изучать Каббалу? Разница вообще кардинальная. Я не хочу учиться в школе. Кто здесь не любил учиться в школе? Папа, мама били вас? Ну, кого родители били? Да, ну, тоже достаточно. Нари, тебя тоже? Ты не кажешься таким. Не зря ты такой упрямый. Ну, короче, вас били. Есть разница или нет? Ты говоришь, ломают ногу, развязывают войны, там, природные катастрофы. Это одно и то же, только удары посущественней. Но либо до них, либо после, ты будешь делать все равно то, что требуется. Если в школе тебе как-то удавалось убегать, увертываться от ударов всяких, то здесь нет возможности такой. Здесь нет такой возможности, ты не убежишь. То есть это значит... Ты находишься между путем Торы и путем страданий, и это меняет для тебя всю жизнь. Это разница между жизнью и смертью. Потому что это только для нас-то важно. Жизнь и смерть, тело. Или ты там сломал ногу, или ты тебе сделали какую-то операцию. Это всего лишь удары. Это называется только всего лишь называется страданиями. Ну, для него страдания. Скажем, что вместо миллиона долларов, который он хотел выиграть в лотерею, он выиграл только 100 тысяч, а для другого страдания, что он 15 лет прикован к кровати. И это страдание, и то страдание.
Непонятно, сломаю я ногу или не сломаю ли я ногу. Мое отношение к этому мне понятно, но сломаю ли я ногу?
Если тебе нужно сломать ногу, и ты говоришь, что твое отношение от этого к цели творения изменится, ты можешь сломать ногу, и отношение изменится, либо ты можешь сделать это по пути Ахишена с ускорением. То есть ты исправишь свое отношение к цели творения для этого, и не потребуется ломать ногу. Это называется поднять страдания с животного уровня на уровень человека.
Я понял, что вы говорите, но как мы объясним это, что все, что нисходит снизу, сверху вниз, то есть это перелом ноги должен произойти в этом мире? Как мы можем объяснить, что его вдруг не будет?
Нет, это не должно происходить буквально, но здесь есть отношения между святами и килим такие, что они могут... То есть они должны существовать в противоположности между собой. Это называется либо на материальном уровне перелом ноги, либо там не заплатили зарплату, либо сгорел дом, либо какая-то болезнь тяжелая, либо еще что-то вплоть до... Ну, понятно. Это все зависит. Как ты воспринимаешь? Или, может быть, те же страдания, если ты поднимаешь их на уровень говорящий, на уровень человека, то ты сожалеешь о том, что ты не способен отдавать. Ты не можешь отдавать это страдание. Да, для тебя сейчас это страдание. Ты получил свет, возвращающий к источнику, и он дал тебе ощущение, что вот это настоящие страдания, и ты страдаешь. И тебе не нужны тогда никакие материальные страдания. Какие соотношения есть между ними? Я не знаю, как сказать тебе. Ну, в 613 раз или не знаю, во сколько раз больше. Скажем, быть больным 1000 лет, прикованным к постели, это равняется одному моменту страданий любви. Почему я не люблю Творца? Ну, вот так вот это, потому что это разница в ступенях, ты понимаешь? Разница в ступенях. Что может сделать собака, или маленький ребенок даже, или большой взрослый человек, скажем, если есть какая-то проблема с электричеством в доме? Ну, это невозможно сравнить те исправления, которые мы выполняем с помощью страданий в этом мире, скажем, мировая война. Сколько будут страдать люди? Сколько ударов? Посмотри, что сейчас происходит в Европе, особенно в Южной Европе, в Америке сейчас. Никто не защищен, никто не способен защитить себя. Будут страшнейшие страдания для того, чтобы согнуть мир и человека в его разуме. Что происходит всего-то? Нужно немножко маленький оборот сделать в мозгу. И я нахожусь под природой, чтобы человек понял. Для этого Третья мировая война. Потом Четвертая мировая война. Я должен быть уравновешен с природой. Потом Пятая мировая война. Еще оборот. Я должен отдавать ближнему. И так я приближусь к природе и буду с ней в гармонии. То есть я должен измениться, и так далее, и так далее. Страшнейшие страдания, катастрофы только для того, чтобы тик-так изменить немножко, и это свет, возвращающий к источнику, может делать это в течение там нескольких месяцев, если человек получает еще инструкцию. Это можно сделать за месяц, чтобы он понял, что нет выбора, и нужно идти на это. И вместо этого будут долгие годы страданий и катастроф. Что ты можешь сделать? Поэтому нужно распространять, насколько можно быстрее эти знания.